ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेस्नी 4 глава 7 текст 32 Читаем в санскрите.
На доске есть.
Читайте доски.
Индра увача.
Индра увача.
Идама пьячута вишвабхаванам.
Идама пьячута вишвабхаванам.
Вапур ананда карамано дришам.
Вапур ананда карамано дришам.
Суравидвит кшапанаир удаютаир.
Индра-вача.
Индра-вача.
Царь Индра сказал.
Царь Индра сказал.
Идам.
Идам.
Это.
Это.
Апи.
Апи.
Конечно.
Конечно.
Ачьюта.
Ачьюта.
О непогрешимый.
О непогрешимый.
Вишвабхаванам.
Вишвабхаванам.
На благо всей вселенной.
На благо всей вселенной.
Вапу.
Вапу.
Трансцендентная форма.
Трансцендентная форма.
Анандакарам.
Источник наслаждения.
Манадришам.
Манадришам.
Для ума и глаз.
Для ума и глаз.
Суравидвит.
Суравидвит.
Заведующий твоим преданным.
Заведующий твоим преданным.
Кшапанаи.
Кшапанаи.
Наказанием.
Наказанием.
Ут-аютхаи.
Ут-аютхаи.
С поднятым оружием.
С поднятым оружием.
Буджадандаи.
Буджадандаи.
Руками.
Упанам,
обладающий,
Аштабхи,
восемью.
Восемью.
Перевод текста. Царь Индра сказал, о мой Господь, заботьтесь о благе всей вселенной. Ты приходишь в этот мир в своей трансцендентной восьмирукой форме, держа оружие в каждой руке. Твой трансцендентный облик пленяет взоры и умы всех, кто видит его. В этом образе ты всегда готов наказать демонов, которые враждуют с твоими преданными. Комментарий Шрилы Прабхупады. В богооткровенных писаниях обычно говорится, что у Господа Вишну 4 руки. Однако на этом жертвоприношении он появился в своей восьмирукой форме. Царь Индр говорит здесь, мы привыкли видеть тебя в четырехрукой форме. Но твоя восьмирукая форма так же реальна, как и четырехрукая. Перед этим Господь Брахма сказал, что осознать трансцендентную форму Господа с помощью материальных чувств невозможно. Здесь в ответ на его слова царь Индра говорит, что хотя трансцендентную форму Господа нельзя постичь с помощью материальных чувств, все же его деяния и трансцендентная форма постижимы. Даже обычный человек может созерцать поразительный облик Господа, быть свидетелем его поразительных деяний и наслаждаться его поразительной красотой. Однажды, например, Господу Кришне, который жил тогда во Вриндаване и выглядел как 6- или 7-летний мальчик, обратились за помощью обитатели Вриндавана. Вриндаван заливали потоки дождя, и Господь спас его обитателей, подняв холм Говардхан. И, продержав его в течение 7 дней, на мизинце левой руки продержал. Это чудо, совершенное Господом, должно убедить даже самых материалистичных людей. Самых материалистичных людей, которые доверяют только своим материальным чувствам. Даже эмпирикам созерцание деяний Господа доставляет удовольствие. Но имперсоналисты отказываются верить в его божественную природу, потому что мерят Господа по себе. Поскольку ни один человек в материальном мире не способен поднять холм, они считают, что Бог тоже не способен на это. Слова Шримад Бхагаватам они воспринимают как аллегорию и толкуют их по-своему. Однако Господь действительно поднял холм на глазах у всех жителей Вриндавана. Что подтверждают такие великие ачарьи и авторы ведических произведений, как Вьясадева и Нарада. Все рассказы о деяниях Господа, его развлечениях и необыкновенных качествах нужно понимать буквально. Таким образом, даже мы сможем постичь Господа. Здесь Индра говорит, в какой бы форме ты ни появился, 8-рукой или 4-рукой, ты остаешься самим собой. И это неоспоримая истина. Так, здесь этот как бы стих и комментарий, особенно Прабхупады, обращается к неверующим людям. То есть Прабхупада обращается как бы к людям мира, которые не в сознании Кришны. И это большой риск и даже противоречие, потому что Бхагаватам не обращен к обычным людям. Здесь в комментарии Прабхупада это указывает, что имперсоналисты не смогут понять. И в то же время, говорит, обычный человек может понять все-таки эти непостижимые вещи. Как? Вот он в комментарии объясняет. Необычный комментарий. Если вы запомнили его, все запомнили комментарий. Вы можете повторить строчку в строчку. Ну, бывает такая память, я не издеваюсь, нет. Иногда я встречаю таких людей с хорошей памятью. У меня нет хорошей памяти, сейчас я все забываю уже. Когда я читаю книги Прабхупады, я все вспоминаю, когда читаю, потом могу все забыть. То есть нужен стимул для моей памяти. Так, я не могу носить информацию сейчас, как раньше. Раньше была лучшая память. Ну, это материальная природа, она есть, потом ее нет. И вот нужен стимул. И что же мешает материалистичным людям увидеть Господа? Форма, невоспринимаемая чувствами, умом. Его природа также трансцендентна, за пределами чувств, мыслей. Или пространства, можно сказать, эфира, времени, все, что мы здесь видим, такие философские категории, могущественные, так, человек мыслящий, он понимает эти категории, он их называет временем, пространством, вселенскими какими-то энергиями, законами, он изучает, видит этот грандиоз перед собой. Вот. И вот этот грандиоз сбивает его с толку, потому что он этот грандиоз измеряет с собой. О, какое пространство, он думает. Это для него-то. Никакого тут пространства нет для Кришны. Он и есть это пространство. И Прабхупада иногда дает очень простые примеры. И довольно часто он повторяет этот пример лягушки в колодце, которая думает, какой грандиоз. Мой колодец. Но однажды какая-то лягушка по простоте душевной оказалась на берегу океана. Он подумал, это сенсация. Это невообразимо. Как же мы жили до этого в колодце? Мы не знали об океане ничего. Надо вернуться на свою родину и рассказать, что есть океан воды. Да не от зависти все умрут, когда услышат это. Наверняка у них вся жизнь изменится, они перестанут мыслить такими лягушачьими мозгами. Что за жизнь проклятая была в этом колодце? Кто такая свобода, океан? Вау! Она вдохновленная вернулась в колодец. Братья, забирайтесь, что я видела. Где я была? Ну, где ты была? У кого там свадьба, у кого развод, у кого что, знаете. Тут не до этого вообще, что там за пределами колодца, мало кого интересует там. Ну, есть какая-то дырка в колодце сверху, и все, нет, кусочек неба, что-то может быть очень пусто. Одна пустота. Да нет! Там много чего есть вообще-то, но самое потрясающее. Я вкратце только Бхагаватам расскажу, и все, вкратце, вкратце. Не будет Махабхараты, вкратце. Океан есть, понимаете, Кришна существует. Боже мой! Ты что имеешь в виду океан? Океан, что это такое? Вода. Но здесь тоже вода. Как здесь? Как у нас в колодце, что ли? Да что вы? Да почему здесь колодец вообще? Вы меня не поняли совершенно. Много воды. Сколько? Сколько колодцев? Ну, объясни по-человечески, понятным языком для нас. Да вы кроме колодца ничего не видели. Как же я вам объясню вообще? Вы же измеряете все своими мозгами и чувствами. Да, одна лягушка вышла очень мудро и сказала, ну, она стала раздуваться. Вот так, такой большой океан. В этом образе? Нет, это мало. Но я еще больше могу, пока не лопнула. Ложное эго имеет эту природу. Раздувается, человек думает, у меня мозги, у меня интеллект, я ученый, я сейчас изучу пространство и время, вселенную, он раздувает свои эти вот способности, так сказать, а потом он просто лопается. Разрушается, это путь разрушения. Что удивительно, что разрушает цивилизация сама себя, идущая этим путем изучения. Через себя. Через свои способности, через свои открытия, через свои мозги. Они раздувают, человек, людей делают этими великими, на место Бога ставят этих ученых или еще кого-то, или политиков, поклоняются им, а потом крах. И снова начинается тот же самый период. Заново. В невежестве. Уже столько примеров. Один за другим. Одни неудачи. Сколько мы уже прожили, как человечество в этом мире. Ну, исторически, если смотреть современную историю. Ну, тысячи лет. И все одно и то же. Да нет, не одно и то же. Тогда не было телефонов. И компьютеров. Вот так и обманывают нас, Майя. Знания за пределами компьютеров. Не в компьютере. В компьютере нет знания, так же, как в этом мозге знания нет, оно за пределами. Оно вложено, как человек вкладывает какую-то информацию в компьютер, также в нас вложена определенная программа свыше, сверхдушевой. Благодаря этой программе мы живем как люди и думаем как люди, но в этой программе есть особый файл, особая возможность осознать себя как душу для человека. Для животных нет этого файла. Нет возможности. Не спросят, не заинтересуются, не задумаются. Лягушка в колодце вполне довольна. Собака думает, я собака. Кошка думает, я кошка. Они вполне довольны этим. Но человек думает, я человек. А что такое человек вообще? Кто я? Странный вопрос. Ну ты же вот человек, вот у тебя есть тело, национальность, возраст, у тебя есть какие-то уже обозначения. О чем ты спрашиваешь? Многие люди не могут понять, как лягушки, о чем ты говоришь вообще? Что ты имеешь в виду, кто я? Ну вот ты, а вот я. Не у всех хватает еще разума спросить, но так или иначе люди обсуждают эту тему, не находят ответа, пока отождествляют себя с телом. Пока отождествляют. Поэтому, когда Кришна поднимает холм Говардхану в возрасте 7 лет, мне говорит, да, сказки. Вот мне уже 50 лет, и я не могу поднять такой вес. Ну а что, чтобы 7-летний ребенок поднял гору Говардхану? Ну, конечно, сказка. Ну, красивая сказка, конечно. Мы тоже любим читать сказки, почему нет, взрослые любят. Они не верят в них, но интересно. Ищут какие-то аллегории, объяснения, мифы, загадочное что-то. Тут какой-то скрытый смысл наверняка. Надо подумать моими мозгами и объяснить эту лилу вашу. А Прабхупада говорит, нет, вот так вы ничего не поймете как раз. А просто принимайте буквально, что здесь написано. Кришна поднял холм, говорит, Хан, все, о чем тут думать? И вы сразу же в этот момент, как только это примете, почувствуете присутствие Бога. Вот это да, удивитесь. Вот и все, это уже сознание Кришны. Первая раса – это удивление. Что, правда? 7 лет? И на мизинце держал 7 дней? Потрясающе. Вместо того, чтобы это ерунда, сказать, потрясающе, потому что Бог творит чудеса. Да, он принимает этот обманчивый образ 7-летнего или 5-летнего ребенка. Обманчивый образ. Даже жители Вриндавана, когда он держит холм Гавардхан, думают, что это не он держит холм Гавардхан. Нет, это как-то мистическая сила подключилась. Может быть, полубоги помогают, или Всевышний защищает нашего ребенка. Да и мы тоже помогаем, палки подставили, там, поддерживаем холм Гавардхан. Ведь он все общими усилиями это достигает. Мы достигли. Однажды Мадхумангал стал спрашивать Кришну, Кришну, вот Мадхумангал Браман, его друг. Ну, а Кришна, как бы он из рода Вайшьев, там они считают так, он сын Нанды Махараджи, это царь Вайшьев. Но Мадхумангал Браман, у него с этой сущей одежды есть, он знает мантры, вот у него есть свое ремесло Брамана. И однажды этот Браман, Мадхумангал, его друг, толстый такой он, смешной, он любит есть очень много, особенно ладу, глабджамунов, это его экстаз, прасада. Он в полной премии, когда видит глабджамуны и когда ест их. И Кришна наслаждается его вот этим как бы обжорством, что ли, трансцендентным, жадностью трансцендентной к прасаду. Однажды он спросил Кришна, вот, я слышал, что тебе поклоняются все 3 мира. Объясни мне, а что в тебе такого необычного вообще? Почему тебе поклоняются все 3 мира? Кришна задумался. Сказал, ну я поднял холм Гавардхан, например, когда мне было вот 5-7 лет. Помнишь? Ну, ты был тогда маленький, и, может быть, не очень помнишь, может, помнишь. Но я держал его 7 дней на мизинце левой руки. А нет, нет, он до этого сказал еще, когда мне было 3 месяца еще, я убил путану, демоницу, которую не мог не убить, ни один кшатрий планеты. Она была такая сильная ведьма. А я ее убил в 3 месяца, когда мне было. Она пришла мне накормить молоком отравленным, убить меня. А я выпил ее молоко вместе с отравой и вместе с жизненной силой. Вот так я ее убил. Поэтому я великий. Вот один из примеров, Мадхумангал. Ха, что ты о себе думаешь, Кришна? Все было не так. Я браман, ты меня спроси. Вы вообще во много заблуждаетесь. Вам кажется то одно, то другое. Я в это время прочитал определенные мантры против ракшаса, поэтому она умерла. Как бы ты мог убить его вот так вот, выпив молоко из груди? Такого не бывает. И Кришна смеется, да, действительно, кажется тебе, ну, хорошо, этот пример отложим. Пусть будешь ты прав, но... Но я поднял холм Гавардхан уже 7 лет. Я сильный очень, я могущественный. Кто это мог повторить? Тот даже опять-то за свое, Кришна. Да все же было не так. Все вместе это делали, все приживались и помогали тебе. Они-то построили колонны, они-то построили арки, Гавардхан, они держали... Я не знаю, как ты там какую-то роль играл. Ну, какую-то роль тоже играл, конечно. Ну, не такую значительную, чтобы считать ее великим, но... Вот. А Нанда Махараджа вообще смеется, как вы? Вы считаете, что Кришна поднял холм Гавардхан? Да вы что-то, что ему и было 7 лет, но... Это йога майя, то есть йога майя. То есть увидеть как бы Бога в полном его проявлении невозможно. В полном проявлении невозможно. Для человека. Именно поэтому душа всегда находится в состоянии глубокого восхищения, что он непознаваемый, практически непознаваемый, он всегда новый, он всегда больше, чем кажется, он всегда лучше, чем представляется, он всегда красивее, чем мы можем видеть или представить, он всегда нава-яу-намча обновляется, безгранично, он нет границ, он даже сам себя иногда не знает. Всегда эти потенции его как-то вот расширяются. Динамичная, видите, форма, ананта-рупа, это вот парадоксальное сочетание слов санскрита «ананта». «Ананта» — безгранична, но рупа — форма. Как это объяснить? Форма не бывает безгранична, форма всегда ограничена формой. «Ананта-рупа». «Ананта-рупа» — это слово произнес Арджуна, когда видел вселенскую форму. Границу этой формы нет. Калаявана, когда бежал за Кришной, чтобы бросить ему вызов на поединок, Кришна шел пешком, Калаявана бежал во весь опор и не мог догнать. Он думал, что же, в чем тут дело, что за ситха, просто спокойно идет, как бы прогуливается, я тут бегу, сломя голову, не так и не могу дотронуться до него. Что же это за форма Кришна? Обычная человеческая форма вроде бы выглядит обычно для обычного человека. Лишь для обычного человека. Ведь он никого не сбивает с толку. Вот какой степени человек передается в эту степень, я отвечаю, все спокойно, уравновешены. Каждый что-то знает, каждый что-то понимает. Каждому кажется, что он знает Кришну или знает мир, знает себя. Так, Кришна держит в равновесии весь мир. Все думают, что они что-то понимают, уверенно действуют. Даже лягушки в колодце. А он уверен, что все контролирует, что все под контролем. А на самом деле все контролирует Кришна. Ананта-рупа, а он повсюду. Здесь описывается восьмирукая форма, неожиданная форма. На этом жертвоприношении он появился в восьмирукой форме, держа различные атрибуты, оружие. Там их много. Там есть сеть, это как оружие используется с копьем. Меч, лук, стрелы, держит он все это в руках. Диск, сударшана, чакра, булава. Это особая форма для защиты Вселенной. То, что вы видели полубоги. Индра описывает эту форму здесь. Ранее как будто бы не видели. Обычно он в четырехрукой форме присутствует. Здесь восемь рук. Но Прабхупада сказал, что не думайте, не ограничивайте Господа. Четыре, восемь, две, сколько угодно рук. Он это говорит в 13 главе Бхагавад-гиты, о котором вчера упоминали. Везде мои руки и ноги, он говорит. Повсюду мое дело. Нет границ ананта-рупа. Но тот, кто обрел любовь к Кришне, видит его в другой форме склеенной. Особая форма трансцендентной любви. Считается изначальная форма. Откуда исходят все остальные. Хотя с материальной точки зрения, по материальным подсчетам, 8 рук – это больше, чем 4 руки. А 4 руки больше, чем 2 руки. Значит, 8-рукая форма должна быть более могущественная. Вспомните Банасуру. У него было 1000 рук. Да, этот мистик достиг такого. У Раваны тоже было немало голов и рук. Но они были ограничены. 10 голов всего было. У Кришны больше, конечно. Мы не сочетаем, сколько глаз и ушей у Бога. И Банасура сражался с Кришной. По благословению Бали Махараджа, или Прохлада Махараджа, я не помню, Банасура не мог быть убитым. Поэтому Кришна не убил его, он просто отстригал ему руки сударшана чакры, срезал, как садовник ножницами срезает ветви у дерева, подрезает, подправляет. Он его подправил до 2 рук. Сам Кришна был в другой форме. Никто не может понять, откуда у него могущество вот в такой форме. В форме младенца, в форме мальчика-пастушка. У него в руках флейты, нет оружия, но он флейты может делать все, что угодно. Он даже может делать все, что угодно, любой частью тела. Маткурин снес голову красильщику ткани ладонью, ребром ладони. Без усилий, и голова слетела с плеч. Там Прабхупада говорит, что тело Господа не нуждается в каких-то еще атрибутах, но он окружен слугами, атрибуты – это его слуги, одежда – это его слуги, украшения – это его слуги, которые не отличны как бы от его воли. Очень трудно описать эту природу божественной формы, которая притягивает все живое и неживое к себе, обладая абсолютной властью над душами, над гунами, над кармой, над физическими явлениями. Абсолютная власть над всем. И как же, что это за власть, которую мы не чувствуем, не видя перед глазами. Все же все во власти этих законов находятся. Люди часто провозглашают, Бога нет. Пропагандируют, тогда нет и законов. Никаких, если Бога нет. Но вы повсюду, на каждом шагу сталкиваетесь с законами природы. законами общества, законами Вселенной, с физическими законами, химическими законами, какими угодно, законами грамматики, искусства, везде законы, 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 кругом законы. Вы говорите, Бога нет. Если бы не было Бога, устанавливающего закон, не было бы и законов. И мы ходим по городам, которые хорошо очень устроены, там есть дороги, автострады, много средств передвижения, много есть офисов. Тут жизнь бурлит, она связана как паутина. И мы хотим сказать, что там нет правительства. Да если мы изучим одну живую клетку в организме человека, это более сложное устройство, чем город современный Токио с 40 миллионами населения, я не помню точно. Более сложная конструкция. И мы хотим сказать, что это происходит случайно, без каких-то законов и разума. Ну, значит, у нас просто нет разума. Что мы, если мы не различаем такие вещи, не видим разум косвенным образом. Даже находясь в этом помещении, мы понимаем, что это было построено кем-то, это не произошло случайно, но вентилятор как крутит, смотрите, случайно это. Но нет, это тут симметрично, понимаете, как-то все, точно кто-то это сделал. Но это подобно человеку, этот мой колодец, я могу еще догадаться, что это все-таки не случайно. Вот ребенок может этого не понять. Он еще не знает, что это кто-то построил. Не знает, хотя пользуется этим. У него позже возникнет вопрос, это что это, как это, называется строительный архитектор, а вот что, я хочу быть архитектором, я хочу тоже быть строителем. Потом он догадывается до этого, что это творение, и все в этой мире сотворено, и даже я сотворенное живое существо. Кто мне сотворил? Родители. Как им удалось, интересно, спросите. Да никто об этом не думал. Это сделала материальная природа. Они просто подчинили законы материальной природы, и получился результат определенный. Также, если мы подчиняемся законам Бога, будет результат сам по себе. Мы не ожидаем никакого результата. Он приходит сам по себе. В жизни все приходит само по себе. Если мы подчиняемся законам и воле Бога, для нас будет абсолютное благо наша жизнь. Вот это Бог. И так люди не признают Бога как друга. Говорит, если даже Он есть, Он жестокий, Он несправедливый, у него там недостатки, они как лягушки в колодце измеряют со своей жизнью, со своим разумом, своими желаниями Бога, и таким образом получается отвратительная картина. Непривлекательна. А шастры говорят, Кришна привлекателен. Все привлекателен, в абсолютном смысле слова. Во всех отношениях Он идеален, потрясающий. Это сродни тому, как ученые изучают Солнце. Это светило. Испугаться можно такой науки. Ужас хватит человека, с ним расскажут про Солнце. Сколько там запасы ядерной энергии, какие бывают вспышки, как, насколько это опасна радиация. И сейчас уже не редкость, когда люди говорят, что Солнце опасно для здоровья. Враг светит, смотрите. Чудовищный враг. Злейший враг живых существ — Солнце. А как древние обращались к Солнцу? Красное солнышко. В этом свет, тепло, любовь у них была к миру. Не боялись его. Также, когда люди слушают слово Бог, они сейчас боятся, они вздрагивают под этим словом, знаете, что кроется. Там всегда какое-то зло, какой-то обман, чья-то выгода. Да, верно, пока мы не поймем, кто такой Бог, будем обмануты обманщиками, этими богами самодельными, которые всегда эксплуатируют людей, прямо или косвенно. Да, это материальное ложное эго, отождествление с телом очень опасно. Пока человек себя отождествляет с телом, это нацист в итоге будет. В итоге идет все к нацизму, к шовинизму, к фашизму, к капитализму, к коммунизму, к чему угодно. И все эти фракции будут враждовать, пока не уничтожат друг друга. Это все телесные обозначения. Я русский, я американец, я коммунист, я рабочий, я капиталист. Все гордятся своим положением. И в итоге просто все враждуют в уме, на словах или как-то еще. В этом мире мира не существует, нужно понять это. Есть условный мир, потому что примирения даже внутри себя человека нет. Он всегда с кем-то конфликтует, всегда чем-то недоволен, всегда находится в состоянии борьбы с кем-то. Мир лишь условно здесь, поэтому когда Прабхупаду спросили, а вот как вы к войнам относитесь? Говорит, войны неизбежны в этом мире. Прабхупаду критиковали за это. Как вы так говорите? Мы боремся за мир. Мы хотим, чтобы вообще войн не было. Говорит, но войны в этом материальном мире неизбежны, потому что есть телесная концепция, это неизбежно. Люди будут убивать друг друга регулярно, время от времени. Пока они поймут, что они не это тело, невозможно установить мир. И мы знаем на опыте материального мира и истории, что все люди одновременно не смогут признать свою духовную природу. Поэтому всегда будут какие-то войны. Поэтому такова природа. Что кто-то отчасти это признает, кто-то вообще не признает душу и Бога. Кто-то наполнен завистью, какой мир может быть? Но тот, кто признает существование души и Бога с чистым сердцем, именно обрел эту любовь к Богу, он будет великим миротворцем. Он пойдет на великую жертву ради этих враждующих людей друг с другом. Это будет такой, знаете, трансцендентный сумасшедший, который будет иметь такое сострадание к этим людям, которые чинят зло друг другу. Такие иногда пророки приходят, и они поражают всех. Тысячи лет люди молятся им, продолжая враждовать друг с другом. Продолжает свое человеческое, сказать, дело, не знают, как жить по-другому. Нет знаний. И было время, когда пророки не могли просто дать знания. Многое, что имею сказать, но всего не вместите. Так и было сказано. Много, что имею сказать, но всего не вместите. А если я скажу, кто я, его спросили, кто же ты, то вы меня камнями забросаете. Вы не поймете сейчас ничего. Вот вам притча. Прощайте, прощены будете. Любите ближнего, как себя самого. Вот простые вещи. Вот. Мы еще до сих пор не усвоили, все еще мир, видите. Хоть он и христианский, мусульманский называется, или еще какой-то, мы все еще не стали последователями этих пророков. Не смогли достичь этого уровня. Через глубокое уважение и веру к этим личностям человек получает силы. Да, истинные христиане могут следовать. Могут. Истинные мусульмане тоже могут следовать. Истинные. Но мир наполнен большинством так называемых мусульман и христиан, Прабхупада, себя отождествляют с религией как с телом для материальных целей, для экономических целей, для объединения государства, может быть. Это все полезные вещи, но материальные вещи. Поэтому продолжается вражда и религиозная. Та же телесная платформа, причина. Даже между религиями возникают конфликты. Серьезные эти крестовые походы, боже мой, это жестокие вещи. Инквизиция, мы знаем эти, этот опыт чудовищный, религиозный. Самый страшный, наверное, за историю человечества. Иногда Кришна приходит как Будда, чтобы просто людей умиротворить. Ахимса, не насилие вообще никому. То есть никакой другой религии, кроме Ахимса, нет Бога. Нет Бога. Пустота, нирвана за этим. Не надо бороться за эти вещи. Просто Ахимса, не убивая, не причиняя зла. Нравственность, просто дать нравственность людям. Телесные концепты настолько опасны, настолько отвратительны, что люди, даже веря в Бога, продолжают убивать друг друга. И когда говорят, что Бог один, они сбиваются с толку. Но как совместить, подождите, моего Бога и вашего Бога? Мой Бог не танцует с флейтой и не пасет коров. Что за глупости вообще? Почему это Бог должен этим заниматься? У них возмущение, у них зависть. Как это? Бог? Почему? И вот когда Прабхупада сказал, что Бог ничего не делает. Это и есть Бог. Он только наслаждается. Ужасный у вас Бог. Мы тут все страдаем, он наслаждается. Это зависть проявляется. Но когда Бог является, как гром с неба, и земля разверзается, они, Боже, спаси! Меня этот страх, это могущество, я подчиняюсь, подчиняюсь. Все, я сдаюсь, предаюсь тебе на твою волю. Страхом каким-то вот такими вещами. Болезнями иногда люди, болезни гонят к Богу, там, или несчастье. А так они нет, они где этот ваш Бог? Покажите мне этот Бог. Докажите мне это. Боже мой, где его только нет. Покажите место, где его нет лучше. Это вопрос разума, а не просто нашего чувственного восприятия. Мы тут, понимаете, в рот забрасываем конфетки и спрашиваем, где наш Бог. Или кто-то выкурит сигарету у камина и рассуждает о Боге. О, грешная душа, грязные умы, чувства. Как можно увидеть? Нужно очиститься. Нужно выздороветь немножко, да, освободиться от зависти, от здоровья, от жадности, от похоти. Вот оно, здоровье. Это не просто отсутствие болевых симптомов. Не так давно заглянули в интернет, искали по симптомам болезни, что за болезнь вообще. А они назвали новую болезнь новым именем, но не объяснили источник болезни, как всегда. Придумали таблетку, снимающую симптомы, все, новый препарат, покупайте, реклама хорошая. А что за болезнь, откуда болезнь, причина болезни неизвестна. Но препарат известен уже, покупайте, хороший бизнес. Они даже радуются, когда появляется новая болезнь с новым названием, что будут новые препараты, мы прогрессируем. Ну, какой же прогресс? Деградация. Под видом прогресса они на самом деле деградируют, эти люди, да. Пока они обратят свой взор к Богу, что есть высшие силы, контролирующие все это, и они хорошо контролируют. В высшей степени жизнь устроена правильно, что человек должен трудиться, должен жить в аскезе, а не в комфорте. Изначально это было устроено для человека, и это нужно принять смиренно, потому что это полезно, это здоровье для человека. Комфорт отвратителен, он заканчивается болезнями, развратом, разложением общества комфорт. Аскеза здоровья, аскетичный ум, аскетичная речь, аскетичные поступки – вот что рекомендуется в Бхагавад-гите. Человек создан для этой цели – возвышаться, очищаться, аскезы очищаются чувства и ум. А люди стремятся к комфорту. Бездумно. Бездумное времяпровождение. Так они коротают свою жизнь просто. Скоротали лет 50-60 и даже не поняли, зачем жили. Выкурили сколько хотели, съели несколько составов там колбасы за свою жизнь. Выпили столько-то лекарств, накопили какие-то деньги и умерли. На этих деньгах. Вечная слава им. Так люди думают, а тут уже забывают, через несколько лет уже забыли, все, ну умер, не умер. Ничего не осталось на земле после этого. Кроме мусора. В каком-то там районе мы жили, частных домов, там богатые такие дома, и люди это все приносят с машин, там продукты, там овощи, там. А выносят только мусор. Все, что тебе отдают обратно. Ну, по факту, так, примитивно, может быть, мы говорим, но вот, вот что-то мы должны же оставить ценного. Более ценное, чем мы берем даже, по, согласно цивилизации, если мы хотим улучшать что-то в жизни, то давайте мы возьмем что-то хорошее, а оставим еще лучше. У меня был такой учитель чудо-сознания Кришны. Мы работали в его мастерской, и был соседний также художник, ну, известный, в соседней мастерской, буквально через проход там были соседи. И что там случилось по нашей вине, по вине одного из наших людей в его мастерской, там он оставил то ли воду горячую, вот открытую, не было горячей воды, он да, покрутил и ушел. А потом вода пошла, и вот этот пар, и у него испортились картон, бумага, материал художественный, хороший, ценный. Пришел, сказал, ну что же теперь делать, смотрите, у меня тут такой ущерб нанесли. Помогите теперь мне как-то, или заплатите, чтобы я мог купить, или ну, что делать? Я большой ущерб сейчас понес, этот пар, я пришел, мне было два дня, и тут такая баня, и есть мой художественный материал. И мой учитель, я думал, что он будет делать? Он скажет, а вот сам виноват, или там мы не виноваты, ну как обычно люди начинают спорить, никто не хочет расплачиваться. Он нас всех сразу собрал, говорит, пойдем, наша задача сделать там лучше, чем все было у него до этого. И мы это сделали. Он знал технологии, как снова распарить этот материал, снова поставить его под пресс. И мы работали несколько дней. Он говорит, мы сделаем лучше, чем у тебя это было до этого, и мы сделали так. Вот это сознание. Вот такой урок я получил, хороший урок. Иначе бы я подумал, ну а я тут при чем? Не я эту воду открывал вообще. Пусть тот, кто открыл воду, тот и отвечает. Он говорит, а я тоже ни при чем, я вот не знал, и меня послал учитель, и еще на кого-то посылал. Ну как обычно происходит. Никто не хочет отвечать за свои поступки, платить за них. Но это жизнь, мы портим планету, портим жизнь друг другу очень часто. Портим свое здоровье, ущерб наносим разуму сами себе. Законы кармы такие удивительные, что обвинять-то некого в конечном итоге. наказанный человек, вот, наказанный собственным невежеством. Поэтому хорошие моменты, что мы пытаемся познать форму Бога, качество Бога. Как же этот мир устроен? Как он поддерживается, как он создается, как разрушается, и почему эти циклы существуют, и где душа пребывает после разрушения мира, и я откуда? И почему в этом цикле есть хорошие вопросы? Если я признаю, что я душа, возникает, начинается наука. Начинается духовная наука, знания, великие знания открываются. Но если я думаю, что я тело, тоже наука открывается, но другая. Это наука, тоже материальная. И ученые очень умны и талантливы. Но это наука на базе невежества, на базе телесных концепций. В этом проблема. Вот в этом ошибка. Можно уважать ученых за их разум, их талант, и действительно можно восхититься какими-то людьми, они великие. Но база, платформа ложная, и все обесценивается. Все во вред идет. Невежество имеет такую коварную природу. Переворачивает все вверх дном, наоборот. Я хочу как можно лучше, но почему-то получается наоборот. Непонятно, как устроен мир. Мы все продумали уже. Все просчитали. Институты, боже мой, статистика. Мы можем сосчитать всех людей на планете. Дать им сотовые телефоны, выяснить, где сейчас каждая личность находится. У нас сейчас такие технологии, боже. Мы можем все просчитать фактически. И уже какие-то корпорации работают как часы, смотрите. Мы можем, да, мы достигаем эффекта, эффективности. В каких-то местах получается, но все равно это все проваливается в итоге. Не находят достойной поддержки. Нет поддерживающей силы достаточно, чтобы поддерживать нашу цивилизацию, комфорта. Нужны рабы для этого. Неизбежно придется рабов заводить или машин каких-то заводить, но без рабов все равно не обойтись. Кто будет машин обслуживать? Рабовладельческий строй, видите, остался. В этом смысле. Хотя каждый думает, что он свободен. Мы говорим, Америка богатая страна, но я вот услышал недавно от преданного американца. Я сказал, что один преданный, вот он там трудится очень много, занят, ему некогда даже вот книги почитать толком, или попроповедовать, там программы какие-то, у него так много вот этой работы. Вот у него есть такая проблема, он говорит, я знаю этого преданного. Ты знаешь, он говорит, у него есть свой дом. В Америке. Я думаю, ну что, ну свой дом? Говорит, ты не понимаешь, что такое в Америке свой дом? Все кредиты. Это, говорит, не так часто встречается, чтобы у кого-то был свой дом в Америке. Мы думаем, Америка богатая страна, возможно, в каком-то смысле. Но люди-то все равно живут порабощенные законами, собственными законами. Да, все связаны. Все обусловлены и думают, что они богатая страна, не думают, что мы русские, мы тоже не последний народ, мы создадим империю. Англичане думают, что они империя до сих пор, это Австралия, это империя Англии и так далее. Они думают, что они империя, американцы думают, что они империя. Каждый хочет имперского сознания развивать. Мы сюда приезжаем в Вридаван с сознанием имперским, поэтому он говорит, не совершайте оскорблений. Что мы гордимся, что мы русские, кто-то говорит, что мы американцы, тут просто индусы, тут просто индусы. Они живут тут со свиньями, и у них сточные канавы. Это все имперское сознание, все телесное сознание, все это ложные вещи. И хорошо, что мы приезжаем сюда и избавляемся от этих вещей. Да, начинаем понимать, что есть внутри что-то, чего нет нигде. Никакой ученый не может нам дать эти вещи, нет. Никакая цивилизация не может так дать человеку такое тепло в сердце, такой покой, такую веру, такое счастье можно ощутить. Вместе со свиньями даже. Они тоже так же счастливы, они тоже живые существа. И с деревьями и так далее, и тут сознание Кришны есть. Вот, просто берите, Прабхупада говорит, просто берите, как оно есть. А? Если вы хотите Бога, вот он, Кришна, берите его, берите имя. Это то же самое, что Бог, разницы нет. Имя Бога и сам Бог одно и то же. Я еще пока не вижу, не слышу. Я еще глух и слеп, но я уже повторяю. Я уже пытаюсь, у меня уже появилась вера. Так, это Кришна, да, вот тут Кришна. Есть Кришна в имени, факт. И в форме, и в имени одинаково. И когда мы о деяниях читаем, одинаково проявляется. Все есть в имени Кришны. Куда бы мы ни поехали, можем воспевать Хари Кришна, и Кришна всегда здесь на языке, в сердце, в чувствах, все есть вокруг, все трансформируется, все меняется. Сейчас мир очень сильно трансформируется под влиянием именно вот воспевания святых имен и распространения ведических знаний о личности Бога. Личность Бога сейчас переворачивает сознание всего мира. Потому что до этого люди считали, что нет личности. Бог есть, но Он не личность. Это некая энергия. Конечно, трудно понять различие между энергией и источником энергии. Вот крайне сложно для человека это понять. Но именно вот это мы должны понять, что личность — это не энергия, а тот, кто владеет энергией. Это не энергия. Это нельзя описать, что это такое. Это ачинтья, это непостижимая вещь. Она не описывается как энергия. Это личность именно. Дух. Он божественный, описанию не поддается. Все остальное — энергия, то, чем он обладает. Вот, это Бог. А сам Бог не описывается. Мы просто можем восхищаться Его природой. Описать до конца невозможно. Это Дух, это Высший Дух. И мы часть этого Духа, мы также в этом смысле непостижимые живые существа. Мы наследуем все Его качества в небольшом количестве. Для того, чтобы восхищаться большим, мы становимся маленькими. Кришна дает нам эту возможность. Жить в этом счастье, восхищение, испытывать эти расы любви к Богу. Безграничное счастье. Каждая маленькая душа ищет безграничного счастья. Ну ты маленькая, ну вот тебе маленькое счастье. Нет, мало. Еще, снова мало. Ну еще, и снова мало. Да вот тебе уже весь мир, ты демоном уже стал, все тебе мало. Да, вот пока Кришну не получу, мне безгранично. Но душа связана с Богом, говорит Санави. Не может без этого. Итак, здесь восьмирукая форма. Ну, как помянули, может быть, больше рук, сколько угодно, как он пожелает. Есть разные формы. Мы не отождествляем эти формы с материальным телом, потому что иногда рождаются дети с руками тоже, тремя там и так далее, но это уродство. На материальной платформе это выглядит ужасно. Не отождествляйте с костями, с кожей, как они там крепятся к плечам, как это создать такую форму на материальном уровне. Нет, так не получится понять ничего. Это трансцендентная форма, там нет костей. Нет кожи, как у нас, нет вен, как у нас. Нет этих органов, как у нас. А что там есть? Послушайте внимательно, что там есть. Сад, чит, ананда, виграха. Вечность, знание и блаженство. Вот три энергии. Нематериальные. Вечность, знание и блаженство. Вот так мы сможем осознать форму Кришны. Не через кости и кожу или биологические процессы. Это все материальная природа делает. Как бы копирует по образу и подобию, отражает несовершенно искаженным образом. Ну, две руки более-менее прилично выглядят, и то не у всех. Не каждый может чувствовать, что он очень красив, как там, кто там, Аполлон или Венера Милосская. Это редкость, это стандарты были как бы отобраны. Классические стандарты пропорции человеческого тела считаются греческие, вот эти красивые, но это отобранные. Обычно в одном человеке есть какие-то недостатки всегда. Ну, Кришны, тело, сатчитананда, виграха. Вы смотрите на стопы Кришны, и вы осознаете всю блаженную форму. Ни одного недостатка не увидите. Просто увидев одну часть его тела, сможете понять, какой-то этой частью тела может контролировать все вселенные. Любой частью тела. Любой частью тела. Это Бог. Нельзя ограничить ни в чем его вообще. Потрясающе. Конечно, потрясающе. И вот я его слуга. Вот это точно уже потрясающе. Вот это шок уже. И я тоже к этому имею отношение прямое. Я душа его частичка. Вечная. Он никогда от меня не откажется. Это я могу капризничать. Это мой папа. Он мне все прощает. Вот эта ведьма Майя не прощает ничего. Бьет меня постоянно. И говорит, иди к папе, иди к папе, иди к папе. Не хочу к папе, я обижу на него, не отпадешь. Пойдешь, побежишь, припрыжку, подожди, еще жарено запахнет. Это материальная природа. Вот тут иногда пахнет жареным на самом деле. Да, это не шутки. Трагедии такие разворачиваются, ого-го. Вздрогнуть можно от ужаса. Материальная природа не шутка, правда? И все-таки, когда мы ищем прибежище у Кришны, все этот кошмар кончается. Вот эти, столько много иллюзий. Как выбраться? Столько проблем извне и внутри. Но Шастра говорит, это просто сон. У вас сне может быть такой кошмар, но одно мгновение можете проснуться. Просто искренне, Харе Кришна, и вы просыпаетесь уже, если искренне, и вы сразу просыпаетесь. Это не вопрос времени проснуться там, не нужно времени, секунды, и вы проснулись, все. Уже другая реальность. Это сознание Кришны. Сразу, говорит, Прабхупада, говорит, сразу освобождается. Если начинает свое преданное служение, уже вовлекается, занимается полностью, считает ее освобожденная душа. Неважно, что он еще знает, не знает, у него еще какие-то есть недостатки, уже считает это освобожденная душа. Это могущество Бога. Он не бессильный, ему не нужно время, чтобы освободить живое существо. Достаточно мгновения, любое количество времени в его власти, лишь бы мы захотели. Я говорю, Кришна, я хочу. Не сегодня, конечно, но я хочу. Ну и давай. Не сегодня, так не сегодня. Сегодня что-то хочешь, но сегодня что-то хочу, прасад хочу хороший. Ну, получай прасад хороший. Вот каждый день Кришна теперь мне хороший прасад нужен. Кришна говорит, да, каждый день будет прасад хороший, только не всегда ты это поймешь. Ты еще прасад должен оценить не по вкусу, а по духовным качествам. Поэтому я тебя буду испытывать. Сегодня будет прасад не соленый. И да, перченый. Или недоваренный достаточно, ну как-то там повар ошибся в чем-то. Ешь это сегодня, другого нет. Сегодня сознание Кришны не очень хорошее. Вчера было лучше сознание Кришны. Если каждый день будет такая пища, мне кажется, тут движение не очень хорошее все-таки. Ваша философия. Поэтому мы видим, что Кришна это регулирует, иногда просад просто потрясающий. Мы плачем. Да, вот недовольны. Потом снова хороший, снова недовольны. Снова хороший, снова. И так постепенно мы освобождаемся от двойственности. Любой просад хороший оказывается. Все, что предложено Кришне, все хорошо. Возьмите вот этого Васю, или вот этого Петю, или эту Машу. Вот этот тягун материальной природы. Со всеми ими недостатками, с грехами. И предложите Кришне, она хорошая уже, они хорошие уже становятся. Правда? Они лучше и лучше становятся. Они уже в этом процессе, они улучшения. Все, ничего плохого не произойдет, кроме хорошего. Мы уже принимаем что-то хорошо. С нашими недостатками, с нашими сумасшествиями тоже у нас много чего в голове может быть у каждого. Проблем, боли, обид. Ой, возьмите любого человека. Но мы служим Кришне, и это уже хорошие люди. Увидим со временем, они все садху, садур, эва, самантави, они все становятся садху, все без исключения. На этом пути потерь не бывает. Это не материальный путь, где все теряешь, это все духовно. Итак, это молитвы Индры, четвертая песня Бхагаватам, которая объясняет могущество Господа. Его превосходство над всеми другими живыми существами, даже полубогами, такими как Индра или Брахма. Все поклоняются ему. Это вот Бхагаватам описывает. Вот есть такая личность, запредельная, могущественная. И далее песня за песней будет открываться более глубокие, более сокровенные смыслы, вплоть до 10-й песни, где описывается Вриндаван. Жители Вриндавана, их преданность и что они говорят о нем. Это будет сильно отличаться от того, что здесь, сейчас мы слушаем с вами. Это будет сильно отличаться. Как видит гопи его, например. Вот Индра так видит. Полубог, царь богов. Брахма видит так, по-другому. Были великие аскеты, великие цари тоже оставили свои молитвы. Все это описано здесь. Великие преданные, вплоть до Двараки, также молились Господу и описывали Его, свое сознание Кришны, восхищались, прославляли Его, как понимали. Все это Бог принимает. Но думает Он о чем? О Вриндаване. Открывается в 10 песне. Где Его сердце, где Его мысли? Не в материальном мире. Он весь поглощен этой любовью жителей Вриндавана. Это как бы завершение уже этой Пураны. Это кульминация экстаза, это раса лила, это танец Господа с гопи. Их миллионы, миллионы, и Он эти формы распространяет. Этот танц нет конца, он не прерывается никогда. Божественный танец. Но Прабхупада говорит, есть недобросовестные комментаторы, которые сразу хотят именно вот описывать десятую песню Бхагаватам, любовные игры Кришны или с гопи. Не изучив предыдущие вещи, это наносит ущерб сознанию. Мы будем последовательно песня за песней читать, изучать по комментариям Прабхупады, так вот основательно. И постепенно придет время, мы тоже сможем увидеть Раса Лилу, Вриндаван, мальчиков-пастушков, гопи. Может быть, кому-то посчастливится на себе почувствовать взгляд Шримати Радхарани, освобождающий взгляд. Здесь есть Радха Шримасундар. Да, у него очень много божеств. Радха Гукулананда, Радха Раса Бихари, Радха Дамодара, Радха Шримасундара. Много-много имен, много. Тут тысячи храмов в этой небольшой деревушке, как она была раньше, было 5000 храмов. Имена Радхи и Кришны в разных настроениях, в разных расах. Здесь местные жители, они говорят «рады, рады». Хари Кришна тоже понимают, но их обычные «рады-рады» поклоняются Радхарани, это Бог в женской форме, внутренняя энергия Кришны Радхарани, Хладини Шакти, которая очаровывает самого того, кто очаровывает купидонов всех. Мадан Махан, Мадан Махан, Махан Махини. То есть Бог в двух ипостасях, мужская и женская ипостась, которая скрыта для материалистов. Потому что они увидят что-то другое, они думают, мужчина и женщина, а, понятно. Мы будем делать так же, мы тоже мужчина и женщина. Вот это аппаратха. Поэтому скрывается, Бог мужчина, все. Причем пожилой, с бородой, такой образ у них там. Старый, но, конечно, мускулистый, он сильный, но уставший несколько такой уже, он крутит эту вселенную там. Обремененный этими проблемами, потому что то молнию, то гром, то в ад кого-то, то в рай кого-то. То есть нужно много работать. Вот. И весь мир поэтому работает как сумасшедший по образу и подобию. Он думает, это Бог такой. Да нет, Бог танцует. Нет проблем никаких, беспокойств, какой же это Бог, озабоченный постоянно проблемами. Все делают его энергией. Сам он наслаждается расом танца. Вот об этом речь идет. Во Вриндаване. Прабхупада говорит, пойте Хари Кришна, ешьте прасад, изучайте Бхагаватам, и придет время, будете танцевать с Кришной, вот и все. Вот и все, вот и вся наша философия. Другой цели нет, будете танцевать с Кришной. Так Прабхупада сказал. Спасибо большое. Хари Кришна. Может быть, один-два вопроса?
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж.
Сознание Кришны можно развить прямо сейчас, не момент смерти, не об этом речь идет. Момент смерти – это… В момент смерти мы выбираем себе предназначение. Можно развить сознание Кришны, но не вернуться к Кришне. Например, можно видеть свое предназначение здесь, в этом мире, как проповедника, миссионера, или как пророка. Я, имея сознание Кришны, могу снова оплатиться здесь, с этой миссией, направить ум туда, ям-яма, бисмаран-баван. То есть кто-то из йогов может буквально управлять умом момент смерти. Может это делать, найти себе предназначение, миссию и идти туда. Но Прабхупад говорит, думайте о Кришне, чтобы вернуться к Богу. Это наша задача. Рекомендует думать о Кришне. Не запутываться в этом мире снова. Это опасно. Но все-таки иногда приходят пророки сюда откуда? Не с этой планеты. Они уже оттуда как-то приходят, они знают этот метод йоги. Ям-яма, бисмаран-баван. Через ум и могут здесь родиться, как через непорочное зачатие, там вот эти все вот истории описываются, как это происходит, удивительно. И они хотят послужить Богу вот таким образом, скажем. Есть причины на это у них. Мы не знаем эти причины. Не все можем понимать. Но причина есть для этого. Там. Здесь нет причин, как такое живое существо здесь рождается вообще, непонятно откуда. Божественное. Вне всяких правил природы, материальной. Но там есть такая причина, поэтому есть такие вещи. Прабхупада однажды сказал, я себе жил спокойно в духовном мире. Пока Кришна не сказал мне, ну иди пиши свои книги. Значит, он хотел что-то сделать, если была причина там, не здесь. Итак, сознание Кришны мы уже развили определенное, уже достаточно. Большинство из нас развили достаточно сознание Кришны, чтобы подняться на райскую планету отсюда. Жить в хороших условиях. Как минимум родиться здесь в богатой семье и с огромными талантами в следующей жизни. Что это йога очень могущественна. Если мы жизнь посвящаем, хотя бы небольшую часть жизни посвящаем Богу, это бесследно не пройдет. Ни в коем случае. Это выразится в какой-то награде огромной. И у нас есть уже запас как бы это вот, ну, благочестие служения, или стремления, или веры к Богу. Уже мы как бы награждены этим. Но момент смерти – экзамен, и здесь мы должны решить, куда я отправлюсь, что же я хочу сейчас. Как-то экзамен, школа – это жизнь, и момент смерти – это экзамен, здесь вот решается уже все окончательно. Присуждается определенная квалификация, которую я уже использую потом в жизни следующей, после школы. Это выбор человека. Есть много интересных историй об этих вещах, что как преданные возвращаются к Богу, не сразу могут возвращаться к Богу. Многие хотят еще увидеть, как устроена Вселенная. Они преданные, они служат Богу, но у них есть интерес также к этому миру, как загадки, любопытство, тоже хотят получить понимание, что за Вселенная, увидеть ее. Они получают такую возможность. Многие получают эту возможность на пути уже в духовный мир. Они просматривают всю эту Вселенную и начинают понимать, что это за устройство. То есть есть много всяких примеров в Пуранах. Освобожденных душ, как они освобождаются. Некоторые освобожденные души, такие как Приврата Махараджа, он получил материальную миссию как царь, как император, должен был заниматься материальными обязанностями. Он творил чудеса, он создал второе солнце в свое время. Переврата Махараджа описывается в Бхагаватам тоже. Но она освобожденная душа. Есть освобожденные души Джая Виджая, они сюда упали и родились демонами. Еще одна история невероятная. Величайшими демонами. В истории Вселенной нет аналогов. И как Господь лично являлся, чтобы сражаться с ними и убить. Такие игры есть. То есть очень много есть историй об освобожденных душах, об обусловленных душах. Но большинство из освобожденных, они не приходят сюда вообще. Они живут там. Таких, Прабхупад сказал, 90%. 10% населяют все эти материальные миры душ. Ну вот Бог всем этим управляет без усилий.
Примеры там, таких демонов, как Равана, Хираньякашипу, да?
Шрила Прабхупада говорил, что мы объявляем войну Майе, да, и что он генерал, да, собственно, Господа Чайтанья, сам Господь Чайтанья предсказывал. То есть где же тогда этот барак, на самом деле, если преданный?
Враг или друг – это представление ума и чувств. Я так чувствую этого человека. И называю таким образом, как чувствую. Но сверхчувственное знание говорит, что нет у тебя друзей и врагов в этом мире. Это временные обозначения, они могут меняться. Друг становится врагом, враг – другом. Часто это в политике происходит между странами. Иногда братаются люди на войне. Надоело воевать, они просто братаются, бросают оружие, обнимаются, плачут, становятся братьями. Только что были врагами, стреляют друг в друга, вот в монастыре не сменилось. Все. Здесь что имеется в виду? Что, конечно же, есть люди враждебно настроенные по отношению к каждому из нас. Но сознание Кришны означает, что мы не видим там врагов. То есть мы не хотим лично мстить им. Мы знаем, что законы кармы и законы Бога управляют этим процессом. И мы действуем с позиции долга, а не с позиции мести. Если в мою обязанность входит как воина сражаться с ним, я буду сражаться, но без мести, а из чувства долга, как в Гите предписано. Если же я думаю, что это мой враг, у меня есть чувство мести, у меня есть личная амбиция, личная обида, личная месть, я за это лично отвечаю. Как на войне офицер говорит солдату: иди стреляй, убивай. Я не знаю этих людей, они... друг, враг, ну враг вот номинально. Я стреляю, но ответственность несет офицер. Законы войны такие. Солдат не осуждают за военные действия, офицеров осуждают. Руководство, голову. Но если я по собственной прихоти, если я солдат-герой, я убил много врагов, мне дали медали, послали в отпуск в мирное время, приезжаю домой, и тут тоже есть враги у меня какие-то. Я думаю, мне дали медаль за убийство врагов, я тут продолжу это дело. По собственной прихоти. Убью одного человека, и меня осудят сурово. Вот видите разницу в чем? То есть личная месть – вот эта проблема. Но у нас в материальном сознании всегда есть желание кого-то наказать лично. Ну, иногда бывает потому, что закон несправедлив также, и вот жизнь такая в целом, поэтому появляются такие народные мстители, как Робин Гуд. Можно, конечно, найти причину этому всему, но по большому счету закон наказывает. Не судья, закон наказывает. Никто здесь не может наказать кого-то. Кроме Бога. Именно так. Именно так, потому что духовный учитель – это внешнее проявление сверхдуши, внешнее. Если сверхдуша внутри, в сердце, глубоко, не все знают об этом. То есть это знание есть от сверхдуши, но я покрыт невежеством, не вижу, не слышу голос Параматмы. Тогда извне, тому, кто желает развить это сознание Кришны, нужен духовный учитель, который извне будет вот так именно действовать. А сверхдуша изнутри, с двух сторон, вот этот туннель прорывается, так ускоряется процесс. Гуру извне, ачар прачар, то есть примером жизни и словами. Прачар – проповедь, ачар – поведение. Это гуру должен делать. Говорить и жить в соответствии с этим. И это называется «вкладывает в сердце трансцендентное знание». Ачар. Ученик не все понимает, что говорит гуру, но делает так, как он живет. Ачар, сила примера. Это вот внешнее влияние духовного учителя. Но дает он то знание, которое мы сейчас не слышим от сверхдуши, то же самое. Те же самые писания, суть та же самая. Та же Бхагавад-гита, разницы нет. Поэтому, когда мы слышим от гуру, если мы в позиции ученика и слышим, что гуру говорит, ты душа, ты не тело. В этой позиции, если правильная позиция, если квалифицированный ученик и гуру квалифицированный, я могу услышать, что сверхдуша говорит то же самое. Изнутри я говорю, здорово, у меня энергия появляется, энтузиазм появляется, я душа, я не тело, вот она, сверхдуша. Это пятый фактор деятельности, говорится, без этого вдохновения вы не сможете действовать. Как преданный, не можете ничего делать. А, ну, Бог есть, душа есть, но я ничего не делаю. Я просто на работу хожу, там, знаете, пиво пью, ну, не знаю, что есть Бог и душа. Потому что сверхдуши нет, подтверждения нет, этой связи в сердце отклика. Но когда говорит гуру представитель сверхдуши, когда ученик квалифицированный, гуру квалифицированный, эти слова гуру иногда отклик изнутри. Сверхдуша подтверждает это, помогает, они вместе работают. Гуру и сверхдуша, они как одна команда. Это ученическая преемственность. В этом вопрос был. Как зовут преданного? Гора Крипа Прабху. Гуру Крипа. Гуру Крипа Прабху. Я еще не знаю его толком, не общался с ним. Ну а это все великие вайшнавы, что тут сказать о ученика Прабхупады. На них сейчас держится все это движение, на их милости. Они все преданы Прабхупаде. Это вот преданность важно вот увидеть, услышать собственными ушами и собственными глазами. Я помню, как в Майпуре столетие со дня явления Прабхупады отмечали. Это был праздник большой в Майпуре. Съехалось, наверное, максимальное количество учеников Прабхупады в тот год на фестиваль. И большой пандал построили на улице, там тысячи мест. На сцену поднимались в течение круглый день, с утра до ночи. Ученики Прабхупады поочередно рассказывали свои воспоминания о Прабхупаде, описывали его качества. Мы сели в 10 утра, примерно в 10 утра. Вот так в кресло мы сели слушать. Вот. Я очнулся только в 7 вечера. Это настолько было, вот пхава все поглотила нас просто. Я как сейчас вот эти картины помню, как Прабхупада живой просто проявлялся через них. Такие преданные. То есть ученики Прабхупады, конечно, это особое поколение, удачливое поколение. Можно сказать, не знаю, может я ошибку совершу, что они встретились лично с пророком. Беру на себя эту смелость. Что не противопоставлять, конечно, ни с какими религиями, ничего, но... Но значение Прабхупады, оно еще проявится больше и больше в течение времени. Его книг, его наставления, потому что без них обойтись будет невозможно. Мы не сможем найти другого пути, никаких других путей, кроме книг Прабхупады и его комментариев. Вот. И ученики Прабхупады, они могут быть разными, у них разные судьбы, разные успехи тоже, достижения в духовной жизни. Можно даже видеть какие-то в них недостатки, но когда вы видите их Прабхупаду в сердце, все очищается. Все это рассеивается, там майя. Вот это у них есть. Нет у них даже на минуту в жизни, чтобы они не помнили Прабхупаду. Да, последний вопрос.
Насколько он велик,
в этот момент, то, что ум где-то летает, вот, когда вы сказали даже потрясающее, вот это величие Бога, все равно ум где-то летал, а потом вы сказали, ну, более потрясающее, что я его слуга. И в этот момент стало так, ну-ка, пойди весь, ну, еще раз услышите о этом Боге. Вот. И с одной стороны, это как бы была радость такая появилась, что я вот слуга такого Бога, а с другой стороны появилась, а почему у меня не было такой радости, когда вы описывали вот это величие Бога просто, бескорыстно, как бы как?
Это хороший вопрос.
Почему так работает ум?
А это справедливый вопрос. Это не просто вредный ум. Это естественно, потому что мы описываем величие, можем восхититься, но пока мы к этому не будем иметь личного отношения, по-настоящему не сможем этого ценить. Вот когда мы понимаем, что это все мое, этот Кришна, он мой, вот тогда я просыпаюсь. Я приземляюсь от этих вот спейс-аутов. Тут я нахожу себе место. Вот это сознание Кришны. Вот это то, что нам дал Прабхупада. Ты слуга Бога, он сказал, каждому. Нитья Кришна даст, каждый вечно слуга Кришны. Вот это вот Кришна. Вот. Одной женщине он говорил, это мать была преданного. Она пришла увидеть, что тут за гуру, что куда сын попал, что за секта. Мясо не ест, ну и прочее. Но пришла посмотреть на Прабхупаду, на учителя, которого сын выбрал. И Прабхупада говорит, когда тело умирает, что происходит? Спросил ее. Она говорит, ну, дух уходит. Тело умирает, значит, дух уходит из тела. Говорит, а куда уходит? Она говорит, не знаю, но он куда-то уходит. И Прабхупада ей сказал, так вот, вы и есть вот этот дух. Она была в шоке вообще. Я дух, оказывается. Боже мой. Я тут думаю, то, это я душа, оказывается. Она была в шоке. Прабхупада вот нашел к ней подход. Вот ты кто? Это очень важное знание. Мы сейчас больше интересуемся этим, чем Богом. Люди интересуются здоровьем, там, своей психологией. Там сейчас массы тысячи людей, миллионы, наверное, в психологию идут слушать. Там то. Потому что это обо мне речь идет. Вегетарианство принимают не потому, что коров жалко убивать, а потому, что для здоровья полезно, для меня полезно. Я в центре, понимаете, они еще о себе думают, о себе. То есть изначально есть любовь к себе у души. Она дана это, то есть душа любит себя, потому что любит Кришну. Эти вещи все взаимосвязаны. Любовь к себе по-настоящему проявляется в гуне благости. А в страсти как бы человек действует против себя самого и невежествует. Как будто он враг самому себе. И курит, и пьет, и делает дурные вещи, и наказание получит, и продолжает все равно. Но в благости он начинает уже уважать себя по-настоящему. Только божественное принимает, связанное с Богом, это уважение к себе. Уважающий себя человек не будет делать гадости. Вот, то есть это знание взаимоотношений души с Богом. Не просто о Боге, а взаимоотношений души с Богом. В этом вся вдохновляющая сила. В этом вся вдохновляющая сила. Что я причастен непосредственно к этому величию, к этой красоте, к этому знанию. В этом. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо большое.